Собирается провести этот вечерний час на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю передачу.
Это «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Мне говорила мама: «Саша, надо взяться бы за ум этим летом». А на гранитном парапете две гитары и бутылка вина. В 17 лет в конце июня, 100 из 100, когда родители на даче и квартира пуста, все вечера кончались блюзом у стоящего стеною моста. Когда домой приду в 4 утра, гитара, вот она, и музе до утра не дотерпеть. И рок-н-ролл уступит место блюзу. Соседка снизу может помешать мне эту песню допеть. Когда в помойное ведро шпаргалок ворох полетит и конспекта, на парапете две гитары и бутылка вина не одна, и не две. И в 22 в конце июня 100 из 100, когда родители на даче и квартира пуста, все вечера кончались блюзом у стоящего стеною моста. Когда домой приду в 4 утром, гитара, вот она, и музе до утра не дотерпеть. И рок-н-ролл уступит место блюзу. Соседка снизу может помешать мне эту песню допеть. Звонит мне Вовка и зовет меня опять на парапет этим летом. Но нам по 40, и, по-моему, вопрос пора закрыть навсегда. Но верю я, что как-нибудь в конце июня, да, когда семья будет на даче и квартира пуста, мы вечерок закончим блюзом у стоящего стеною моста. Когда домой приду в 4 утром, гитара, вот она, и музе до утра не дотерпеть. И рок-н-ролл уступит место блюзу. Соседка снизу может помешать мне эту песню допеть. Соседка снизу может помешать мне эту песню допеть.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Наша волна.
Продовольственный кризис усугубляется в Венесуэле. Демонстрации и столкновения из-за дефицита товаров проходят сразу в нескольких городах. Наиболее сложная ситуация сложилась в штате Сукре. Толпа разгромила несколько магазинов. Люди били витрины, выламывали двери и забирали с собой все, что могли унести. Полиция восстановила порядок лишь спустя несколько часов, передает телеканал «Россия-24». Свыше 400 человек были задержаны. По меньшей мере, 3 человека погибли. Иран подал иск к США в Международный суд Организации Объединенных Наций с требованием вернуть 2 миллиарда долларов замороженных в Соединенных Штатах активов. Об этом, как передает агентство Reuters, накануне сообщил иранский президент Хасан Рухани. В апреле Верховный суд США постановил, что эти активы должны быть переданы семьям погибших в 1983 году во время взрывов казарм американских морских пехотинцев в Бейруте и в других атаках, в которых обвиняют Иран. Иранские власти неоднократно отрицали свою причастность к атаке. Тогда глава МИД страны страны Мохаммад Джавад Зариф направил письмо к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, в котором предупредил, что Тегеран может принять ответные меры на решение американских властей.
FM 101.9.
Бывший министр общественных работ Аргентины в правительстве Кристины Фернандес де Киршнер Хосе Лопес был пойман с поличным при попытке спрятать более 8 миллионов долларов наличными на территории монастыря в пригороде Буэнос-Айреса. Об этом сообщает La Nación. Как рассказал журналист и министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Кристиан Ритондо, местный житель позвонил утром в полицию и сообщил, что неизвестный человек перекидывает через стену монастыря какие-то пакеты. У Лопеса при себе были 6 сумок, чемодан и огнестрельное оружие. По словам Ритондо, который приводит ТАСС, Лопес пытался дать взятку полицейским, а также утверждал, что собирался пожертвовать деньги монастырю, а стражи порядка хотели его обокрасть. При досмотре у экс-министра были обнаружены 160 пакетов, в которых находились наличные доллары, евро, иены и катарские реалы. В общей сложности речь идет о сумме более 8 миллионов долларов. В США ветер унес у инкассаторов 20 тысяч долларов. Инцидент произошел в городе Провиденс, столице штата Род-Айленд. Инкассаторская машина въезжала на территорию госпиталя, когда у нее внезапно распахнулась задняя дверь. Из автомобиля выпали 3 сумки с деньгами, при этом 2 из них лопнули под колесами ехавшей следом машины. Налетевший порыв ветра унес купюры. Инкассаторы смогли собрать часть разлетевшейся наличности, однако не досчитались 20 тысяч долларов. Деньги, вероятно, подобрали прохожие. В настоящее время представители компании проводят проверку. Они намерены выяснить, каким образом дверь бронированного автомобиля могла открыться.
Наша волна.
Житель Чикаго, 28-летний Антони Перкинс, был застрелен во время прямой трансляции в Фейсбуке, которую он вел. Как сообщил представитель чикагской полиции, пули попали Перкинсу в голову и шею. ЧП произошло в одном из западных районов города. Видео с моментом убийства было доступно в соцсети, его успели посмотреть свыше 700 тысяч раз. Это уже второе убийство в Чикаго в ходе прямой трансляции в соцсети Facebook за последние 3 месяца. В американском штате Колорадо матери удалось отбить своего 5-летнего сына у пумы, сообщает телеканал NBC News. По словам женщины, мальчик играл со своим старшим братом во дворе их дома, когда она услышала крики. Выбежав на улицу, мать увидела, что на ее младшего сына набросилась пума. Женщине удалось оттащить мальчика подальше от животного, после чего отец ребенка повез его в больницу. Ребенок, по данным телеканала, получил ранение лица, головы и шеи. Врачи в Денвере констатируют, что состояние ребенка удовлетворительное. Мать также получила легкие ранения. После оказания первой помощи врачи ее отпустили.
FM 101.9.
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже в пользу Катара. Соответствующий вердикт вынес уголовный суд Каира. Кроме того, он подтвердил смертный приговор еще 6 представителям запрещенной в Египте ассоциации «Братья-мусульмане», которые по этому же делу были приговорены 7 мая к казни через повешение. Еще 2 обвиняемых приговорены к пожизненному заключению, 2 получили различные сроки тюрьмы. Всего обвиняемыми по делу о шпионаже в пользу Катара проходили 11 человек, включая Мурси. Процесс длился более года, за это время состоялось порядка 100 заседаний. Сотрудник IT-отдела панамской компании Mossack Fonseca, документы которой послужили основой для панамского офшорного скандала, задержан в Швейцарии. Как стало известно BBC, сотрудник был задержан в женевском офисе фирмы. Он обвиняется в несанкционированном доступе к личным данным, краже данных и нарушении своих обязательств доверенного лица. На данном этапе неизвестно, связывают ли действия этого человека с апрельской утечкой файлов Mossack Fonseca, известной как «Панамская утечка».
Наша волна.
Обвиняемый в убийстве британского депутата Джо Кокс в субботу предстал перед судом в Лондоне. В ответ на просьбу назвать свое имя, Томас Мейер заявил: «Смерть предателям, свободу Британии». Телекомпания Sky News передает, что Мейеру озвучили обвинение в убийстве и оставили под стражей. Нападение на 41-летнюю Кокс было совершено днем 16 июня в городке Бирстал близ Лидса. Злоумышленник по меньшей мере 2 выстрелил в нее, потом нанес женщине ножевое ранение. Депутаты доставили вертолетом в больницу, но врачам спасти ее не удалось. Трагедия произошла возле городской библиотеки, где Кокс проводила встречи с избирателями на глазах у десятков прохожих. Кокс выступала в поддержку членства Британии в Евросоюзе. Референдум по этому вопросу пройдет 23 июня. Полиция Бельгии провела минувшей ночью общенациональную антитеррористическую операцию, во время которой состоялись обыски в 40 жилых домах и 150 гаражей. Суд будет решать вопрос об аресте 12 задержанных. В ходе обысков полицейские не нашли оружия либо взрывчатки. В начале этой недели в СМИ появились сведения, согласно которым в Бельгию и Францию из Сирии направлены 2 группы экстремистов, преимущественно из числа постоянно проживающих в Европе боевиков, для подготовки терактов, аналогичных нападениям в Брюсселе и Париже.
Наша волна.
Свою просьбу о вступлении в Евросоюз отзовет Швейцария. Такое решение принял парламент страны. Совет кантонов, это малая палата швейцарского парламента, поддержал инициативу Большой палаты Национального совета, сообщает ТАСС. Заявка Швейцарии на вступление в ЕС была оформлена еще в 1992 году и с тех пор оставалась без каких-либо действий по ее рассмотрению. Вопрос о том, отзывать или нет просьбу, вызвал в Швейцарии споры. Согласно соцопросу, проведенному в этом году, граждане страны высоко ценят независимый экономический курс Швейцарии и не хотят ее вступления в ЕС. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спустили на воду строящийся ледокол «Арктика». Головной атомный ледокол проекта «Арктика» станет самым мощным двухреакторным атомным ледоколом в мире. Длина ледокола 173 метра, ширина 34 метра, а высота 15 метров. Ледокол может находиться в автономном плавании до 7 лет. На его борту могут разместиться 75 членов экипажа. Суда этого проекта смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.
FM 101.9.
А у нас в Ванкувере на следующей неделе температура воздуха немного выше 20 градусов. Переменная облачность, все еще возможны осадки. И мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Меня касаешь жгуче, танцуешь на ребрах моих чечетку. У нас с тобой есть фьюча, но оно такое нечеткое. Перебирай меня, словно четки. Ты мне шлешь по строчке в день. У тебя анорексия, а тебя у меня мигрень. Ты в Канаде, я в России. У твоих инициалов эхо тысячи вокзалов, тех, что я оставил навсегда. Мы рассыпаны, как дрожжи, в твоем жиже обжигает новый пост в полный рост. Собирай меня, собирай меня, словно волосы в хвост. Твой неземного цвета глаз сейчас наверняка прищурен. Что же так и не скрестил ты нас, дорогой товарищ Мичурин?
У твоих инициалов горечь тысячи вокзалов, тех, что я оставил навсегда. У твоих постов эхо аэропортов, тех городов, в которых я уже не буду никогда.
Пожалуй, кроме все остальное дым. Мой телефонный номер сотри и все следы. Но набирай меня, ты набирай меня точно в рот воды. Ты молчишь который день.
У тебя анорексия, а тебя у меня мигрень.
Я в Канаде,
я в России. Твой неземного цвета глаз сейчас наверняка прищурен. Что же так и не скрестил ты нас, дорогой товарищ Мичурин? У твоих инициалов горечь тысячи вокзалов, тех, что я оставил навсегда.
У твоих постов эхо аэропортов, тех городов, в которых я не побываю.
В Ванкувере 6 часов 15 минут.
И это время рекламки.
Your cell phone already has an FM receiver chip installed in it. But major Canadian telecommunication and mobile companies have blocked access to this free system to listen to the radio in favor of charging for data streaming. With access to the FM chip, your phone can still receive broadcasts and updates during an emergency, even if the cell towers are down. Visit freeradioonmyphone.ca to see how you can get involved by contacting your carrier and signing our petition.
Do you like friends? Well, we like you. So become a member and get a Friends of CITR card. Not only does it make you special, but it gets you all kinds of deals with our friends on Commercial Drive, like 10% off at Stormcrow Tavern, High Life Records, Audio Pile, Mintage Clothing, and more. Visit CITR.ca for more, or come check us out in the Nest.
Ну что ж, дорогие друзья, собираетесь вы в Европу, а в финском городе Тампере вчера после капитального ремонта вновь открыл двери для посетителей музей советского вождя Владимира Ленина. Это единственный за пределами России постоянно действующий музей, посвященный жизни и деятельности лидера мирового пролетариата.
Теперь полностью изменился не только внешний вид помещения музея, который в этом году отмечает свое 70-летие, но и его содержание. Устаревшие и пожелтевшие документы старой экспозиции сменились разносторонним музейным оборудованием. Кроме того, теперь нет места культу личности Ленина, и больше нельзя сказать, что выставка о чем-либо умалчивает.
Цитирую, экспозиция нового музея Ленина основывается на новейших исследованиях советской истории и может выдержать даже самое критичное рассмотрение. Это заявил директор музея Калле Каллео. Обновленная экспозиция открывается короткометражным фильмом, который повествует, как в декабре 1905 года на тайном собрании большевиков в доме рабочих города Тампере впервые встретились Ленин и Иосиф Сталин.
Ага. Здесь Ленин и Сталин вели разговоры о революции и создании в будущем советского государства. Через год в этом же здании Ленин пообещал признать независимость Финляндии, если большевики придут к власти. Также посетители музея имеют возможность совершить путешествие через бурлящие событиями 20 век сквозь огонь революций и всеобщих забастовок к мучительному рождению двух новых государств – Финляндии и СССР.
Макет «ГУЛАГа» передает суровую реальность сталинских трудовых лагерей, раскрывая все ужасы времен политических репрессий в СССР. Военное время представляется с точки зрения рядовых, через принадлежавшие фронтовикам вещи, такие как пистолет, пулемет, соломя, солдатский рюкзак и радиопередатчик десантника.
Не хотите в Финляндию? Слишком дорого? Пожалуйста. Самым дешевым городом мира для туристов признали Будапешт. Об этом сообщила британская газета «Индепендент». Второе место в рейтинге бюджетных направлений занял испанский город Тенерифе. Третье – Бангкок. При составлении списка учитывалась стоимость проживания одного человека в сутки, а также расходы на еду и транспорт. В Будапеште туристы тратят на эти цели менее $28. В остальных городах эта сумма превышает $80.
Да, разница существенная. Ну, кстати, шутки в сторону. Один авиапассажир был задержан полицией за несколько минут до посадки на рейс, отправлявшийся с Мальты в Афины, из-за сказанных им слов «никто не выживет». Мужчину арестовали и предъявили два обвинения в угрозе пассажирам и офицерам полиции во время задержания. На суде, состоявшемся в минувшие выходные, мужчина отверг все претензии и заявил, что это была шутка. Мужчине грозит тюремное заключение сроком на 3 года и штраф в размере до 5000 евро.
Кстати, в мае в московском аэропорту Шереметьево семейную пару из-за неудачной шутки не пустили в самолет до Лос-Анджелеса. Во время досмотра багажа мужчина заявил, что его жена заминирована. Их отправили в отдельный кабинет для тщательного досмотра и дачи объяснений и отпустили через несколько часов, когда их самолет уже улетел.
Нет, правда, шутки в сторону. Но если решили слетать в Британию, то имейте в виду, в Лондоне открылся ресторан, в котором посетителям разрешено находиться полностью голыми. По словам создателей, идея ресторана заключается в естественном приеме пищи. Гостям будут подавать еду на глиняных дощечках ручной работы вместе со съедобными столовыми приборами. Трапеза будет проходить только при свечах, так как ресторан и его кухня работают без электричества и газа.
На входе гостям предложат снять одежду и оставить мобильные телефоны. Персонал ресторана будет обслуживать посетителей в полуобнаженном виде. Заявки на посещение заведения уже оставили 32 тысячи человек. А вот у нас в Ванкувере подобный ресторан разорился. Ну, это все о путешествиях на сегодня.
Я и мое солнце сперва бежали рысью, а после 40 перешли на галоп, чтобы быть начеку, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Она купила наручники и телескоп. Она хотела сделать так, чтобы были всегда, чтобы были всегда и не ушли никуда. Дни веселые, всадник огненный, всадник огненный. Дни веселые, а под всадником тело небесное, тело сладкое, всадник огненный. Я и мое солнце. Она умела языком так растопить вселенские льды, чтобы все восприняли это всерьез. Повторить этот фит смог бы разве только сам Копперфильд, да еще волшебник из страны Оз. Она хотела сделать так, чтобы были всегда, чтобы были всегда и не ушли никуда. Дни веселые, всадник огненный, всадник огненный. Дни веселые, а под всадником тело небесное, тело сладкое, всадник огненный. Я и мое солнце.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Итак, российских легкоатлетов оставили без Олимпиады. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF огласил решение по вопросу членства в организации Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Это решение означает, что российские спортсмены не смогут выступить на Олимпиаде 2016 в Рио. Отметим, что Международный Олимпийский комитет МОК на заседании организации 21 июня вправе изменить это решение. Однако в субботу в ходе телефонной конференции исполком МОК уже успел высказать свое отношение к этому вопросу. Цитирую. МОК приветствует и поддерживает сильную позицию IAAF в борьбе с допингом. Она соответствует и позиции нулевой терпимости к допингу со стороны МОК. Комитет принял к сведению позицию IAAF, доклад и рекомендации рабочей группы. Исполком МОК полностью уважает позицию IAAF. Тут же глава Всемирного антидопингового агентства шотландец Крейг Риди заявил, что ВАДА полностью поддерживает решение Совета IAAF в отношении Всероссийской Федерации легкой атлетики. А Олимпийский комитет США, конечно же, ликовал. Все же Международная федерация легкой атлетики решила дать возможность части российских легкоатлетов выступать на международной арене, чтобы избежать исков, сообщил председатель комиссии IAAF по реформированию Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен на пресс-конференции в Вене. Цитирую. Проще всего было запретить выступать всем. Но мы получили совет со стороны, что у спортсменов должен быть выход, что позволит исключить иски в суд, сказал Андерсен. Так он прокомментировал решение IAAF дать возможность заведомо чистым от допинга спортсменам выступать на международной арене во время действия режима санкций в отношении Всероссийской Федерации легкой атлетики. Со своей стороны, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках шестом россиянка Елена Есенбаева заявила, что разочарована решением Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Цитирую. «Нас обвиняют в том, чего мы не совершали. Я прежде всего считаю, это дискриминация россиян по национальности, потому что мы из России», – заявила Есенбаева. Кроме того, 34-летняя спортсменка заявила о намерении обратиться в суд, чтобы доказать факт нарушения прав человека таким решением. А тем временем в пятницу в Санкт-Петербурге на Невском проспекте запустили часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России. Кстати, Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016 года во Франции за беспорядки, устроенные болельщиками после встречи с командой Англии. Кроме того, на Российский футбольный союз РФС наложен штраф в размере 150 тысяч евро. Россияне имеют право подать апелляцию. В УЕФА отметили, что могут применять санкции только за поведение фанатов в пределах стадиона. В случае повторения аналогичных инцидентов Россия будет исключена из числа участников Евро. Да, Евро-2016 за неделю успел обрасти историями, но ни одна из которых, к сожалению, пока не имеет прямого отношения к спорту. В понедельник 13 июня суд Марселя рассмотрел дела нескольких задержанных болельщиков и трем вынес реальные сроки заключения, передает «Эрспорт». Два английских болельщика получили тюремные сроки в 2 и 3 месяца за участие в стычках с полицией Марселя и российскими фанами перед матчем чемпионата Европы 2016 по футболу между сборными Англии и России. Кроме того, им выписан запрет на въезд во Францию в течение 2 лет. Строже суд Марселя обошелся с французским болельщиком, приговоренным к году тюремного заключения и еще 1 году условно. Он обвинялся в избиении перед матчем Англия-Россия 3 человек, а также в воровстве. Украл флаг и рубашку английского болельщика. А вот 6 российских футбольных болельщиков, задержанные за нападение на испанских туристов в немецком городе Кёльн, обвиняются по 3 статьям Уголовного кодекса ФРГ – нарушение общественного порядка, нанесение телесных повреждений и сопротивление полиции. Статьи все серьезные, максимальные сроки по ним – от 3 до 10 лет. А футбольные болельщики из России – Лёлик, Глаз и Кирпич – это их клички. Осужденные за участие в беспорядках в Марселье будут отбывать сроки во Франции. Суд приговорил 3 россиян к срокам от 1 до 2 лет лишения свободы за беспорядки перед матчем Англия-Россия. Кстати, об англичанах. Английский футбольный болельщик организовал сбор денег на отстранение нападающего Манчестер-Сити Рахима Стерлинга от национальной команды на Евро-2016, сообщает издание Sun, чтобы собрать для форварда деньги на билет из Франции в Англию. За несколько часов на счет было перечислено более 300 фунтов стерлингов. Таким образом, поклонники сборной Англии поддержали критику, которой подвергся Стерлинг за невыразительную игру в составе национальной команды на Евро-2016. По ходу чемпионата Европы Стерлинг вышел в стартовом составе в обоих матчах англичан, но результативными действиями отметиться не сумел и был заменен по ходу встречи. Сборная Англии после 2 туров возглавляет группу «Б» с 4 очками. Ну что ж, чемпионат в самом разгаре. Если вы следите за матчами, не принимайте все так близко к сердцу. А то во время матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Украины и Северной Ирландии на стадионе в Лионе уже скончался один из болельщиков с Британских островов. от счастья. Причиной смерти стал сердечный приступ, постигший фаната североирландской команды вскоре после того, как Гаррет Маккаули открыл счет в матче. Этот гол стал первым в истории дебютантов первенства континента, забитым в финальной стадии Евро. Сообщается, что 64-летнему болельщику была оперативно оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось, так что берегите себя. А вот и пример, как это сделать. В южнокорейском Сеуле прошли соревнования по ничего не деланию. Его участники должны были сидеть, глядя в пространство на протяжении 90 минут. В соревнованиях приняли участие 70 человек, которые собрались в Сеульском парке. Участники, которые смотрели на экран смартфона, часы, разговаривали или засыпали, выбывали из соревнований. Если кому-то хотелось пить или нужно было выйти в туалет, нужно было поднять специальную карточку. Первое состязание по ничего не деланию прошло в 2014 году. С каждым годом акция привлекает все больше людей. Ну вот и все о спорте на сегодня.
А мы продолжаем. Сейчас новости Канады. Правительство Канады приступило к комплексному анализу двух ключевых для внешней политики областей – международного развития и национальной обороны. Международная помощь и будущая роль канадских вооруженных сил в миротворческих миссиях станут главными козырями, упоминающимися в заявке Канады на место в Совете Безопасности ООН.
осуществлять надзор за федеральной разведдеятельностью, согласно законопроекту, внесенному в четверг, будет многопартийный комитет парламентариев, куда входят 9 человек. Закон наделит Комитет безопасности, состоящий из 7 членов парламента Канады и 2 сенаторов, полномочиями для того, чтобы внимательно следить за разведывательной работой более десятка организаций.
Причем в комитете могут состоять не более 4 членов парламента, выдвигаемых от правящей партии. Цель этой инициативы, как отметил министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл, заключается в том, чтобы подтвердить эффективность работы разведывательных организаций по защите национальных канадских ценностей, прав и свобод.
Канадский комитет также получил полномочия тщательно исследовать любой вопрос, касающийся национальной безопасности. При этом министры и члены комитета могут утаивать информацию от своих коллег по парламенту в случае, если ее огласка может нанести ущерб национальной безопасности.
Продолжаем. Власти Филиппин сообщили, что боевики группировки Абу Саяф убили гражданина Канады Роберта Холла, который находился у них в заложниках. Об этом сообщили власти страны. Ранее боевики потребовали несколько миллионов долларов выкупа за него. Роберт Холл был взят в заложники членами исламистской террористической группировки Абу Саяф в сентябре прошлого года. В апреле этого года боевики расстреляли другого канадского заложника Джона Ридсдела.
Нижняя палата парламента Канады, палата общин, проголосовала за изменения в тексте английской версии государственного гимна страны. Депутаты поддержали изменения строк «Сердца твоих сынов движимы любовью к тебе», «На сердца всех нас движимы любовью к тебе».
Предполагается, что новая версия будет более, цитирую, «гендерно-нейтральной» и не будет ущемлять женщин, то есть дочерей Канады. В поддержку законопроекта высказались 225 парламентариев, против – 74. Теперь проект будет рассматривать Верхняя палата канадского парламента. Как ожидается, Сенат также поддержит эту инициативу.
Парламент Канады после долгих прений принял закон, разрешающий врачам осуществлять эвтаназию по желанию смертельно больных людей. Верховный суд страны признал запрет на эвтаназию неконституционным в феврале 2015 года. Таким образом, Канада стала одной из немногих стран в мире, где эвтаназия разрешена. При этом критики нового закона называют его слишком строгим.
Парламентарии отвергли поправку, разрешающую эвтаназию канадцам, чьи заболевания не являются смертельными. Так, к эвтаназии не смогут прибегнуть люди с дегенеративными заболеваниями, например, множественным склерозом. Воспользоваться правом на эвтаназию в стране смогут только ее граждане. Таким образом, депутаты парламента хотели ограничить так называемый смертельный туризм, когда граждане других стран, где эвтаназия под запретом, могли бы получить такого рода услуги на территории Канады.
Согласно документу, добровольно уйти из жизни при помощи докторов смогут только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие такие увечья, от которых неминуемо наступит смерть. Закон также отменил уголовное преследование врачей, проводящих эвтаназию.
Продолжаем. Владельцы кооперативного жилья получат от правительства Канады финансовую поддержку в размере 150 миллионов долларов, которая поможет тысячам жильцов с низким уровнем доходов остаться в своих домах. Федеральный министр, отвечающий за жилищные дела, сообщил, что кооперативы смогут без штрафа выплатить кредиты на недвижимость с высокими процентными ставками, которые они взяли 10 десятки лет назад.
Это касалось в первую очередь тех, кто заключил договоры об ипотеке сроком на 40 и 50 лет с организацией Canada Mortgage and Housing Corporation. Процентные ставки по этим сделкам доходили до 13%. Впоследствии некоторые владельцы жилья обнаружили, что штраф за досрочное погашение кредита даже больше, чем выплаты по процентам.
В Монреале с сентября вводится запрет на разведение питбулей. Такой указ выпустили после очередной атаки питбуля на 55-летнюю женщину, которая умерла от полученных травм. Те же питбули, которые уже живут в городе, должны быть стерилизованы и быть в намордниках в публичных местах. Премьер Филипп Кэлат призывает ввести этот запрет по всей провинции.
Канадская пивоваренная компания выпустила пиво, названное в честь чешского нападающего клуба Флорида Пантерс Яромира Ягра, сообщает официальный сайт НХЛ. Компания Block 3 Brewing решила выпустить ограниченную серию пива под названием «Яромир Чех Ягр». На бутылках изображен сам Ягр.
Ну а теперь к нам в BC. Чрезвычайное положение введено в Доусон-Крик, где в среду выпало 89 миллиметров осадков. Реки и ручьи вышли из берегов, подмыв дома и мосты и разрушив дорожную магистраль. В Ванкувере же в эти выходные также сыро, но правда тепло.
Ну а больше о жизни Ванкувера вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
По городам большим и малым, по лесам, по полям, по крутым перевалам, по долинам, по сгорьям, по старым причалам. И я чувствую, скоро начнется сначала. Вот и сказочный лес, вот и небо чужой стороны. Снова что-то умрет, снова что-то воскреснет. Если ты ждешь, меня ждешь, улыбаясь портрету потрепанной рамки, и в солнце, и в дождь, улыбаясь портрету потрепанной рамки, пыль или небыль, где бы я ни был, улыбаясь портрету потрепанной рамки, ты ждешь меня всегда. Не времени года, потеряю рассудок от дикой природы, то опять задыхаюсь без души и улиц, и похоже, мы где-то с тобой разминулись. Полночь долбят часы, а карету еще не подали. Я, роняя цветы, прорываюсь к дверям, понимая едва ли. Ты ждешь меня, ждешь, улыбаясь портрету потрепанной рамки. И в солнце, и в дождь, улыбаясь портрету потрепанной рамки. Быль или не быль, кем бы я не был, улыбаясь портрету потрепанной рамки, ты ждешь меня. Всегда. Вот и новый рассвет, 30-тысячным веком стоит у порога. И давно уже нет ни меня и ни тех, с кем делил я дорогу. А ты ждешь меня, ждешь, улыбаясь портрету потрепанной рамки. И в солнце, и в дождь, улыбаясь портрету потрепанной рамки. В быль или небыль, когда бы я не был, улыбаясь портрету потрепанной рамки, ты ждешь меня всегда. Ты ждешь меня, ждешь, и солнце, и в дождь. Ты ждешь, меня ждешь.
В Ванкувере 6 часов 44 минуты.
И еще одна рекламка.
Carnival del Sol, an outdoor Latin fiesta at Concord Pacific Place, is returning on July 9th and 10th. Pack your summer colorful clothes and come eat, play, and live Latin America. Carnaval del Sol is a two-day festival featuring 250 musicians and traditional folk dancers, a culinary show, a World Mini Cup Series soccer tournament, a fashion show, mini chef for kids, Latin American food vendors, and a beer garden. Bring the family and friends. Entrance is free. Enjoy life with Carnaval del Sol on July 9th and 10th at Concord Pacific Place.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
Итак, мы продолжаем сейчас о разнице между коллекционированием и синдромом Диогена. И вообще, что это такое? Слушайте, в испанском городе Виго полиция обнаружила тело 51-летнего местного жителя, страдавшего синдромом патологического накопительства в его собственном доме. Как сообщает издание Local, мужчину завалило хламом, который он сам же и накопил.
О пропаже мужчины в полицию сообщила его знакомая, которая обеспокоилась из-за того, что он не выходил на связь в Facebook и WhatsApp 6 дней подряд. Однако прибывшие на место полицейские не смогли попасть в дом из-за кучи хлама, которым он был завален.
Тело мужчины, который проживал один, было найдено под кучей мусора в метре от входной двери. Для того, чтобы извлечь его, потребовалась помощь пожарных.
Синдром патологического накопительства, который также известен как синдром Диогена, психическое расстройство, которое характеризуется пренебрежительным отношением к себе, апатией, социальной изоляцией и склонностью к неразборчивому накоплению вещей.
В Ванкувере 18 часов 46,5 минут. Послушаем музыку.
Амстердам окутал дождь, зыбкий свет. На асфальт витрин пролился, я ушла. Без тебя из нашего кафе, прости. Молча не спеша закрыл за мною дверь. Китайский мальчик, пусть любовь уходит утром, улетая прочь. Я ушла. Будь что будет, дверь закрылась. Вот и все. Дождь пощечинаю звонко и бьет лицо. Срывая слезы, пусть любовь уходит утром, улетая прочь. Ночь. Я покину этот город, может, навсегда. Thank you.
Ну что ж, мы продолжаем. Еще одна заметка, постараюсь изложить ее покороче. Правнук крестьянина, расстрелянного в 1938 году в Томске, требует от ФСБ выдать его тело и назвать имена палачей. В интервью «Радио Свободе» Денис Карагодин утверждает, что по архивным документам установил почти всю цепочку, начиная с непосредственных исполнителей, но сталкивается с противодействием ФСБ. По данным Карагодина, его прадеда Степана Карагодина, зажиточного крестьянина, неоднократно арестовывали, а в январе 1938 года его расстреляли в числе 8 человек, обвиненных в организации шпионской диверсионной группы харбинцев и высланных из ДВК. Карагодина назвали ее организатором и японским резидентом. «Таких дел в Томске было очень много», — это уже цитата. «Существовала целая индустрия фальсификаций. Людей брали по анкетным данным, по паспортам. Спускается директива набрать столько-то людей. Потом создаются легенды, кто, когда был завербован. Арестованные по одному делу могли даже друг друга не знать. Все 8 человек, проходящих по делу», — это Степана Карагодина, «не были друг с другом даже знакомы», — заявляет Денис Карагодин. И от ФСБ Карагодин хочет требовать ответа на вопрос о том, были ли привлечены к ответственности лица, виновные в этом массовом убийстве. Ну и также он просит выдать тело прадеда. Карагодин уверен, что информация о непосредственных исполнителях у ФСБ есть, как и способы проследить их судьбу. Если получится собрать все документы, Карагодин надеется подать формальное заявление в Следственный комитет или другую инстанцию и запустить судебный процесс. Цитирую, не абстрактный процесс, суд над большевизмом и террором, а процесс именно по этому делу. И, казалось бы, истек срок давности, но ведь есть и прецеденты. Например, с Магнитским было возбуждено дело, когда он уже был мертв. Конечно, есть тонкости, которые при грамотной выдаче позволяют как минимум зарегистрировать заявление. Ну что ж, это была небольшая заметка, это немножко такие отголоски истории, а мы все-таки снова объявляем музыкальную паузу.
Мне билет до Миссисипи. тоскую.
Ну что ж, на сегодня завершаем нашу передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами.
Загляните на наш сайт www.nashavolna.com и послушайте подкаст. Ну что ж, сегодня на сайте FM 101.9 мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Recognition of National Aboriginal Day, make some noise with the Red Jam Slam this June 21st, 6 to 9 p.m. Red Jam Slam is here to fill the airwaves with pride and celebrate being Indigenous.
Featuring live performances from Red Soul Blues, Farah Palmer, Cuckoo's Nest, Aisha O, Nimkish, plus many more.
Join the audience at 1192 East Hastings or listen live at CITR.ca and 101.9 FM.
You can also tune in to Co-op Radio or CJSF.
From 6 to 9 p.m., the Red Jam Slam this June 21st.
The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel.
The Spice of Life is CITR's weirdest post-rock-based show. We play post-rock and talk about whatever stuff is on my mind. Guests include my mom, George Takei Soundboard, Steven, author of The Heaviest Cat, and any of my friends that couldn't find something better to do. Tune into my mom's favorite radio show, The Spice of Life, from 8 to 9 p.m. alternating Thursdays on CITR 101.9 FM Vancouver.
To myself, when I'm making love to myself, when I'm making.
making love to you. I can hear you grind your teeth.